Москва. Кремль. Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Ой. Всем привет! Со звоном кремлевских курантов мы продолжаем цикл передач «Москва-Кремль» с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. Сейчас мы находимся там, где еще никто никогда не находился из наших радиослушателей и посетителей сайта. Это Кремлевская стена. Вы только что слышали перезвон кремлевских курантов. И я даже сниму кепку, потому что место святое. Сергей Ильич без кепки здесь. Сергей Девятов, доктор исторических наук, профессор, советник директора Федеральной службы охраны России. Сергей Ильич, вот сразу возникает такой вот у меня личный вопрос. Вот мы забрались на эти стены, и в какой век вот мы попали? Вот сейчас вот мы ходим, бродим, по какому веку?
Мы сейчас с вами находимся в 1495 году.
А месяц и день какой?
Август. Завершение строительства Спасской башни, этой части стены.
Угу. А мы кто с вами?
Если уж... Ну, как минимум, мы с вами...
Каменщики.
Находимся в эпоху... Нет, мы находимся в эпоху великого князя
Ивана Третьего. А, тогда была пресс-служба у него, были журналисты.
С пресс-службой было посложнее, но, во всяком случае, мы можем себя считать современниками великого итальянского архитектора Салари. Вот эту часть Кремля строил именно он.
Класс. Скажите, пожалуйста, а вот если бы мы сейчас, вот я бы с великим архитектором Салари общался, вот о чем бы он мне рассказал? Вот я бы спросил, как ваши дела, как ударный архитектурно-строительный труд? О чем бы он рассказал? Какие у него были трудности, проблемы?
Я думаю, поделился бы теми проблемами, которые он уже преодолел. Потому что итальянские архитекторы за 10 с небольшим лет построили вот эту вот уникальную красно-кирпичную цитадель.
Вы имеете в виду и стену, и башни?
И стену, и башни. Вот все, что здесь возведено, все, что дошло до нашего времени, было построено в период с 1485 по 1495 годы.
Фантастика, фантастика. Скажите, а сколько здесь рабочих участвовало в постройке? Сколько материалов? Вот эти вот известны или нам самим придется считать?
Неизвестно. Более того, есть документация по строительству кремлевских храмов, которые строили в тот же самый период. Ну, вот Успенский, наиболее известный собор на Соборной площади, построил замечательный итальянский архитектор Фиораванти. Аристотель Фиораванти, как Аристотель, это его прозвище было. Но документов по строительству кремлевских стен, их планы, их подземные внутренние помещения, так же, как и башен, не сохранилось вообще. То есть это была высшая государственная тайна того времени. Так что сказать, кто строил, как строил, сколько строили, остались фамилии только тех замечательных архитекторов, фортификаторов, которые все это планировали и возводили.
А вот интересно, вы назвали август месяц какого года?
1495.
Я запомню. И число вы не помните, да, какое-то было?
Нет, число сказать
невозможно. Но это так же моросил дождь, да? Вот,
и... Нет, все-таки было потеплее по тем временам.
Потеплее, да? Скажите, а вот у архитекторов уже был вот этот проект, да, вот этой знаменитой нашей кремлевской стены, которую мы в детстве любили вырезать вот из бумаги? Это уже был проект?
Ну, какой-то проект, несомненно, был, потому что построить такое уникальное сооружение, совершенно феноменальную крепость, а Кремль больше 100 лет оставался наиболее мощной и защищенной крепостью Европы, конечно, был проект. Но, сразу говорю, никаких документов по строительству кремлевских стен и башен на сегодняшний день не существует. А между стенами, вот между кремлевскими зубцами, между мерлонами, если начиналась осада, то вот это пространство закрывалось деревянными щитами.
Ясно. Скажите, пожалуйста, ну вот эту крепость, ее штурмовали вплоть до 17-го года, да? Здесь большевики обстреливали именно с этой же стороны Кремля?
Хитростью, обманом крепость крепость могли взять, а вот вооруженным штурмом Кремль никогда взят не был.
За одним
исключением. За одним исключением. 1917 год.
А, то есть тогда большевики...
Красногвардейцы, да.
А они что сделали?
Они взяли штурмом Никольскую башню и прорвались в Кремль.
Как?
Но это уже было современное оружие. Это обстрел шел из 6-дюймовых орудий.
То есть крепость держалась... Сколько Кремлевская крепость держалась? Веков?
5 веков, без малого.
Скажите, пожалуйста, а вот я почему-то раньше думал, что вот беленькие вот эти вот верхушечки, что это на самом деле не камень, что это металлические там, ну, типа кровля такая-то, что,
нет.
Что это для красоты или что?
Навершие Мерлона – это белый камень. Тот же самый подмосковный белый
звезд. А для чего? Для чего он?
Сохранность кирпича, чтобы вода не попадала на кирпич. Кирпич гигроскопичен. Его просто во время перехода через ноль температуры начнет рвать. Поэтому это форма защиты.
И вот скажите, это с той поры этот кирпич остался? Или вот, я смотрю, ремонтировали?
Нет, конечно же, здесь реставрировали стену. Кремль пережил многочисленные бомбардировки во время Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть клеймы на кирпичах, как раз относящиеся к реставрации. То есть здесь клеймы есть и 1949 года, 45 года.
Скажите, пожалуйста, а вот... Исконно первоначальный, что ли, кирпич, сколько его процентов осталось? Вот,
подавляющее большинство.
Ну, сколько? 90, 60, 80?
Если говорить о основании стен, то я думаю, что это процентов на 95.
Не знаю, Сергеевич, если скажете, я это, конечно, вырежу, но мне, например, жалко вот утраченного здесь
14-го
корпуса, потому что там и столовая была хорошая, и помещения были такие славные, и история. Ну, не знаю, ну не нам обсуждать.
Насчет столовой я даже готов с вами согласиться, но поверьте, вот.
Вот сейчас куда такое... нам пойти обедать? Некуда.
За стену.
А, ну, это уже не то.
В ГУМе есть столовая номер 58.
Нет, она не сравнится с кремлевской столовой. Я дело не только в ценах. Ну, если говорить серьезно, конечно, вид действительно такой потрясающий. Вот это вот. Зеленая трава и красный кирпич, и вместе, по-моему, только в Кремле можно увидеть сочетание вот таких вот красок, цветов. Это, конечно, радует.
Потрясающий вид на Кремлевский сенат, штандарт, который хорошо виден с Красной площади. Но обратите внимание, над куполом овального зала виден Георгий Победоносец.
А раньше его не видно было?
Нет, конечно.
Его
закрывал 14-й
корпус. Теперь я понял.
Изначально я как-то очень жалел вот снос 14-го корпуса. Вот у меня было тоже ощущение. Но когда я увидел вот эти панорамы, когда увидел совершенно иная панорама на Сенатский дворец, а это грандиозное творение великого нашего архитектора Матвея Федоровича Казакова, а когда я увидел панораму со Соборной площади на Спасскую башню и от Спасской башни на Соборную, совершенно по-другому задышал кремлевский воздух.
Серьезно?
Монастыри же были очень низенькие, они не убивали этого, вот этого совершенно феноменального вида. А 14-й корпус, 4 этажа с высоченными потолками, прямо скажем,
и все
стало
же.
Лучше.
И надо все признать. Же, Сергеевич, и все же, давайте вернемся на Кремлевскую стену, где мы сейчас с вами находимся. И вот, знаете, такая вот еще загадка. Кирпич красный, вот. Белые только вот околыши, да, над этими зубцами. А почему раньше, и можно даже гравюры найти, рисунки, вот в 19-м, по-моему, веке кремлевская стена была белой? Чем это объяснить?
Кремлевскую стену белили.
Чем?
Известью.
То есть каждый, в смысле, и поскольку раз в месяц это делали?
Нет, это делали не достаточно редко, но, тем не менее, беленый Кремль, ну, вспомните Михаила Афанасьевича Булгакова,
да.
Романс Черноты, от белых стен Кремля до белых скал Боспора.
Да.
Кремль белили.
Давайте споем сейчас.
Звенели трензеля, летели кони в спору от белых стен Кремля. До белых скал Босфора звенели трензеля, летели кони спору от белых стен Кремля. До белых скал Босфора не луч ли с чекой. Мне было бы спознаться к родной земле щекой. В последний раз прижаться, стать звоном ковыля среди степного сора меж белых стен Кремля и белых скал Босфора, стать звоном ковыля среди степного сора меж белых стен Кремля и белых скал Босфора.
Тинович, спасибо огромное вам за такое интересное путешествие, интересный рассказ об истории кремлевских стен.
Москва, Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым.